В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 9 апреля, вторник, и говорим сегодня мы о таком. Желающие в очередь. Как обстоит дело со сменой места для голосования перед вторым туром?
Минимум вопросов. На все вопросы знаю ответы.
Не сбылось. Российские паспорта в Донецке снова не раздали.
Долгожданная новость.
Магия. Во что превратилась библиотека в Луганской области? Как устроено так называемое правосудие в группировках ЛДНР? Кто судьи? И зачем группировки создают видимость цивилизованных судов? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ, член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида. Организация Центра политико-правовых реформ провела исследование под названием «Судопроизводство в отдельных районах Востока Украины». Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800-300-403. Задавайте эксперту свои вопросы. Также, если вам удобно, звоните и пишите по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один пиротехник погиб, двое получили ранения в результате взрыва в Донецкой области. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, группа пиротехников подорвалась вблизи села Зайцево во время разминирования территории вблизи водопровода, насосной станции Северский Донецк-Донбасс. В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты. Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. На Донбассе за прошедшие сутки сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией силы 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы боевиков, по данным штаба ООС, фиксировали вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Авдеевка, Опытная, Лебединская, Верхнеторецкая, Каменка, Новотушковская, Крымская, Золотое 4 и Луганская. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в 11 обстрелах за минувшие сутки. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестности Донецка, Горловки и Ясиноватой. Контрольный пункт выезда Гнутова в Донецкой области возобновил свою работу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, на КПВВ Маринка продолжает действовать красный режим из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами дорожного коридора со стороны пророссийских боевиков. Пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого пункта пропуска временно приостановлен. Напомню, что украинская сторона пытается запустить работу еще одного пункта пересечения линии соприкосновения близ поселка Золотое, однако сейчас он работает в одностороннем порядке. Поддерживаемые Россией боевики не пропускают людей на оккупированную территорию через этот пункт. Еще несколько объектов предприятия «Вода Донбасса» обесточены, в частности, без электроэнергии остались насосная станция третьего подъема канала «Северский Донец-Донбасс» и Артемовская фильтровальная станция. Как сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса», обесточивание провели из-за задолженности за электроэнергию по требованию компании «Укрэнтеренерго». Напомню, 5 апреля «Укрэнтеренерго» частично обесточила объекты «Воды Донбасса» в Мариуполе. Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко могут провести как дебаты в любом месте и формате за средства своих предвыборных фондов, так и в студии Национальной общественной телекомпании Украины за счет госбюджета. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. Она отметила, что на сегодняшний день Центризбирком не видит оснований менять свое постановление о проведении дебатов в студии НСТУ в определенный день. Глава НСТУ Зураб Ласания указал, что вещатель ждет кандидатов на официальные дебаты 19 апреля в 20 часов. Напомню, президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского, а также зрителей и журналистов на дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве 14 апреля. В ответ Владимир Зеленский заявил, что встреча должна пройти 19 апреля. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 10 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 21.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии с Романом Куйбедой мы говорим о том, как устроена так называемая судебная система группировок ЛДНР.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Украине регистрируют переселенцев, желающих проголосовать во втором туре выборов президента. Сейчас желающих проголосовать будет значительно меньше, прогнозируют эксперты. Ведь времени для смены адреса голосования совсем немного. А очереди в реестрах избирателей большие. Если в первом туре у переселенцев было 3 месяца, то сейчас всего неделя. Почему желающих проголосовать стоит поспешить, узнавал Никита Луцкий.
Чтобы принять участие во втором туре выборов президента Украины, переселенцам и всем, кто зарегистрирован на временно неподконтрольной территории, необходимо изменить адрес голосования. Это, как и перед первым туром, делается в отделах ведения реестра избирателей. Как правило, они находятся в помещениях городских или районных советов. Михаил, переселенец из Донецка, перед первым туром процедуру смены адреса голосования откладывал до конца и в итоге из-за больших очередей перед самим днем выборов не успел. В этот раз пришел в Краматорский горсовет, как только Центр избирком официально назначил дату проведения второго тура, говорит переселенец Михаил Соларев.
Все, что мне нужно было знать, все прозрачно. То есть пришел, документы отдал, бумажку дали. Все быстро, абсолютно понятно. Минимум вопросов. На все вопросы знаю ответы.
Здесь не требуют справку переселенца и не проверяют адрес фактического места проживания. Специалистам ведения реестра избирателей, чтобы изменить адрес голосования, достаточно только регистрации на неподконтрольной правительству территории. Адрес голосования переселенец выбирает сам, какой ему удобней. Вся процедура занимает несколько минут, но специалисты советуют не откладывать ее на потом, ведь уже через неделю реестр закроют, говорит начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.
Насправді часу дуже мало. Якщо ми відслідкуємо перший тур і другий тур, то в нас було 3 місяці, можна сказати так, а на другий тур на це законодавство, на жаль, передбачено всього-навсього у нас практично тиждень.
Все это, считают эксперты, приведет к тому, что поддержать своего кандидата в президенты сможет гораздо меньше переселенцев, чем в первом туре, говорит советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Александр Ворожков.
Если на первом туре было зарегистрировано 75 тысяч ВПО, то все йде до того, що на другому турі буде ще менше ВПО. Тому що, на жаль, не всі зможуть, умови не створюються, бажання цього створювати нема.
Наиболее востребованными городами для смены адреса голосования среди переселенцев во время первого тура были Краматорск, Бахмут, Мариуполь и Волноваха. Чтобы успеть зарегистрировать как можно больше желающих отдать свой голос в пользу своего кандидата, отделы ведения учета избирателей будут работать без выходных до 15 апреля. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
На неподконтрольной Украине части Донбасса еще 31 марта, в день первого тура выборов украинского президента, неожиданно отменили концерты под названием «С Россией в сердце». Также отменили и обещанную раздачу российских паспортов. Стремятся ли сегодня жители неподконтрольных Украине территорий в Россию? И что об этом думают их соседи в Ростовской области? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Расскажем вам сенсационную абсолютно новость. На Донбассе начинают раздавать российские паспорта. Долгожданная новость.
Конец марта, программа «60 минут» на телеканале «Россия-24». Журналист Семен Пегов утверждает, паспорта с двуглавым орлом в Донецке начнут раздавать с минуты на минуту.
Часть и определенная партия этих паспортов уже находится в Донецкой Народной Республике. В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур, силовых структур, потом уже идут пенсионеры, ну а затем обычные граждане.
Наконец-то!
Но мы пока еще не можем говорить об этом точно.
Но сюрприза не получилось. Спустя несколько недель на неподконтрольной территории российские паспорта так и не начали раздавать. Пророссийская символика везде, но есть ли признаки реальной интеграции в российское пространство?
А скажите, а в чем проявляется вообще вот помощь какая-то, вот по-вашему, близость?
Ой, да во всех отношениях. И моральная, конечно, и материальная, и просто психологически. Россия всегда с нами.
Даже перейдя на рублевую зону, это раз, дали помощь материальная, вот, и вообще отношения.
В нашей молодежи, в детях это проявляется. Их постоянно куда-то берут, они едут на соревнования, на конкурсы, на какие-то такие общие совместные программы.
Я думаю, какое-то движение все равно идет. Украина все больше и больше отторгается от этого. Россия ближе продвигается.
«С Россией сердце» – так должен был называться масштабный концерт в Донецке и Луганске в день украинских выборов. Но за несколько дней концерт неожиданно отменили. Фронтмен группы «Корни» причину не назвал.
Концерт отменяется. Очень жаль. Надеюсь, увидимся скоро.
Взамен медиа-боевиков озаботились участием жителей оккупированного Донбасса в выборах украинского президента.
МГБ ДНР получила информацию о проведении украинскими силовиками спецоперации с целью изолировать граждан республики от избирательного процесса на Украине.
Не приблизилась Россия и административно. На неподконтрольном Украине пункте пропуска Изварина очереди. По другую сторону границы совсем другая жизнь. И не все жители соседней Ростовской области хотят присоединения Донбасса.
Должен ли войти в Донбасс в состав России если за Крымом?
Ой, я не знаю, я не могу ответить. Мне кажется, Крыма хватит.
Должно быть все вместе. Украина, Россия, Донбасс, все.
А некоторые уверены, на Донбассе в Россию не хотят.
А прежде всего нужно их желание. Они же не захотели в свое время сделать так, как сделали крымчане. Референдум устроили, а они так не захотели. Они хотят быть автономией. Поэтому тут все будет зависеть только от них самих.
Но даже желаемого сюрприза с выдачей российских паспортов не вышло, по мнению боевика Ходаковского, из-за украинских выборов.
Расклады поменялись, про паспорта примолкли. Побеждал бы Порошенко, выдали бы. Побеждает Зеленский, подождем пока, вдруг удастся договориться.
Такие заявления всего лишь уловка, считает журналист из Донецка.
Людей постоянно подкармливают какими-то надеждами на то, что произойдет какой-то вот триггер, какая-то ситуация в Украине, то есть президентские выборы, и после них ситуация на Донбассе изменится. Я думаю, она не изменится и после президентских выборов, независимо от того, кто станет президентом, и людей уже будут готовить к парламентским выборам в Украине. Парламентские выборы пройдут, людей дальше будут готовить к местным выборам, которые в 2020 году.
В самом Донецке верят, что судьба Донбасса решается в Киеве и в Москве.
Интеграцию в Российскую Федерацию надо рассматривать. Все зависит от того, кто будет сейчас у власти на Украине. Будет, который сближать будет с Россией. Интеграции не будет.
А тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о якобы запланированной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Ему ничего не известно. Андрей Дегтяренко, Александр Хоменко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Как устроено так называемое правосудие в группировках ЛДНР? Кто судьи? И зачем группировки создают видимость цивилизованных судов? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбеда. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Организация провела исследование под названием «Судопроизводство в отдельных районах Востока Украины. Аналитический обзор ситуации на оккупированном Донбассе в 2014-2018 годах». Друзья, участвуйте в нашем разговоре. 0800 300 403, номер прямого эфира. Задавайте свои вопросы. Также пишите и звоните по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434. Также еще один вариант, можете задавать свои вопросы и оставлять комментарии на канале Радио Свобода в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Роман, вот я познакомился с этим исследованием, там, конечно, огромное количество кавычек, так называемые, все это псевдоинституции. Какой смысл вообще вот анализировать так называемые судебные системы группировок ЛНР и ДНР, если там вот в целом все незаконно, да? Какой смысл этого исследования?
Взагалі,
Ще рік тому ми провели дослідження, яким чином Україна реагувала на ті виклики, які постали у зв'язку з окупацією Донбасу. Тобто, як Україна змогла шляхом внесення змін до законодавства, шляхом деякої зміни інфраструктури, змогла забезпечувати доступ до правосуддя, незважаючи на такі складні умови. Але ми практично нічого не знали, що ж відбувається на самих окупованих територіях і для чого це потрібно знати. Я переконаний, що прийде час, коли Україна зможе відновити суверенітет на цих територіях, і потрібно мати досить чіткі відповіді на те, яким чином відновити правосуддя, тому що ситуація дуже насправді непроста під кутом зору українського законодавства, адже ці так звані суди чи органи, вони видають досить багато рішень, відбуваються певні відносини, які фіксуються в цих рішеннях, і відповідно переглядати ці десятки тисяч справ, очевидно, що доведеться в той чи інший спосіб, а це величезне навантаження на українську судову систему. Тобто, власне, щоб не відбувся параліч, потрібно знати, яким чином, з якими справами і як саме чинити. Поки що ми не знайшли, не намагалися навіть шукати варіанти, які саме мають бути послідовно кроки вжиті Україною у випадку відновлення суверенітету так, щоб правосуддя належним чином здійснювалося, але принаймні отримували вихідну інформацію, яка дає можливість вже моделювати різні ситуації.
Тобто ви намікаєте на те, що якісь рішення, якісь от рішення тих так називаємых судов на тих окупованих територіях можуть бути основою для уже пересмотру легальними українськими судебними інстанціями, можуть бути яким-то, ну, документом по суті своїй.
Йдеться про те, що, ймовірно, ці документи можуть стати доказами, які можуть сприйматися чи не сприйматися, залежно від сукупності доказів української судової системи, коли дійде до вирішення цих спорів. Але, ну, прості приклади можу вам навести. Ну, наприклад, сімейні стосунки, якщо спори пов'язані там з аліментами і так далі. Якщо це йдеться про так звані трудові стосунки, коли виникають, ну, нові підприємства, які не зареєстровані в українських реєстрах, але фактично вони функціонують, і люди якимось чином, ну, вступають у відносини з ними, то відповідно очевидно, що треба буде подумати, які з цих відносин потрібно буде все-таки зберегти і оцінювати під кутом зору вже пізніше українського законодавства. Хочу сказати, що зараз все-таки здебільшого застосовується, якщо говорити про норми матеріального права, українське законодавство на цих окупованих територіях в тій частині, яка не суперечить тим актам, які прийняті окупаційною владою. І, ну, насправді може виникнути дуже багато таких проблемних ситуацій. Можу ще приклад навести. Ну, для прикладу, вже тисячі людей насправді відбувають покарання на окупованій частині Донбасу. Деякі з них ще відбувають покарання ті, які призначив український суд. Деякі з них вже,
ну, покарані останні 5 років,
покарані, так, покарані ось цими інституціями, які утворені окупаційною адміністрацією. І, безумовно, хтось з них, мабуть, дійсно вчинив злочин, і якщо керуватися українським законодавством, то всі вони мали би бути звільнені відразу і негайно, тому що, власне, вони позбавлені волі під кутом зору українського законодавства.
Незаконно.
Абсолютно незаконно і навіть злочинно. Ось, однак потрібно мати механізми, вже заздалегідь продумати, яким чином можна, власне, відновити, ну, ситуацію, щоб ті, хто дійсно вчинив злочин, щоб вони були покарані і відбули це покарання. Ось, йдеться, звичайно, що кожна справа встановлення вини повинна пройти все одно через легітимні суди. Ось, однак труднощі можуть виникати з доказовою базою, тому що те, що зібрано, ну, нелегальними органами, незаконними органами, воно не може бути доказом, тому що це недопустимі докази під кутом зору українського законодавства.
Роман, а були вообще в історії юриспруденции, да, вот такие вот ситуации, когда происходило, ну вот сращивание вот такой незаконной судебной, так называемой судебной системы, да, какой-то легальной судебной системы, какое-то переходное правосудие, то есть есть ли Украине чему учиться, на кого равняться в случае дальнейшей реинтеграции, возможности реинтеграции этих территорий?
Насправді є різні механізми для відновлення правосуддя, багато з них пов'язані з так званим гібридним правосуддям, коли до здійснення судочинства залучаються міжнародні судді. Наприклад, можна згадати приклад Боснії і Герцеговини, коли нові судді набиралися, і також залучалися міжнародні судді, коли вони працювали пліч-опліч над вирішенням тих чи інших питань, і це дало можливість, власне, відновити правосуддя там. Ось поступово міжнародні судді, вже коли втрачається в них необхідність, вони виходять з цього процесу.
А необхідність міжнародних суддів не як арбітри, да? Як дополнительна легітимність цього процесу?
Так, по-перше, це дає можливість в багатьох випадках, особливо коли йдеться про якісь кримінальні переслідування, кримінальні справи, особливо коли йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності, то в цьому випадку вони, ну, вважаються більш ефективними і до них більша довіра, тому що це незалежні, власне, арбітри і різні почуття, ну, власне, ті, які можуть виникати в людей, які виросли на цій території, можуть бути відсутні, тобто більше гарантій об'єктивності.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Наш гость, зампредседатель управління Центру політико-правових реформ Роман Кубіда. Говоримо о том, як устроєно так називаємо правосуддя в групіровках ЛДНР. Роман, в цілосному, от ціле ваше впечатлення від тамошньої судебної системи, так називаємо, да, що це таке, от, з точки зрення от, українського юриста?
Я почну спочатку. Насправді, в умовах бойових дій, власне, почали виникати першими воєнно-польові суди, так звані. Ну, вони насправді це нелегальні. Це просто, ну, власне, свавільні такі утворення, які пробували вирішити в лапках правосуддя.
Революційної тройки.
Можна так абсолютно сказати. Поступово приймалися рішення, які налагоджували ось цю цивільну систему. І можна сказати, що ця система в лапках судів, вона дуже схожа до російської. Тобто там є загальні суди, є військовий суд в одному і в другому випадку, і арбітражні так звані суди, в той час як відсутні адміністративні суди, тобто ті суди, де особа може оскаржити рішення органів влади. Ось, тобто система надзвичайно схожа до російської. Взагалі, в багатьох випадках, якщо взяти процесуальне законодавство, то ось ця окупаційна влада, вона повернулася до процесуальних кодексів ще, ну, радянського зразка, які діяли в Україні до 2001 року чи до 2004 року. Тобто там, де є система перегляду судових рішень, так звана система нагляду, коли чи прокурор, чи голова суду міг опротестувати судове рішення і так далі. Зараз ми спостерігаємо, що відбувається перехід до апеляції, інституту апеляції, коли, ну, власне, ну, насправді цю систему її не можна назвати судовою в розумінні як українського права, так і міжнародного права. Це такі паралельні структури, які створюють видимість мешканцям на окупованій території, що, власне, створюються якісь квазідержавні механізми.
Но, тем не менее, выстроена такая целостная система, да, и создается впечатление того, что все нормально, существуют вот и верховные суды, и суды общей юрисдикции, и в каждом районе оккупированного города существуют так называемые районные суды, даже предусмотрено создание арбитражных судов. Вот зачем создается такая вот видимость, да, этой легальности, цивилизованности? Рассчитывают группировки на то, что кто-то поверит, да, и эти решения будут рассматриваться от международного сообщества, тому що от вроді би все зроблено по праву.
Я не думаю, що там є впевненість в тому, що міжнародна спільнота буде ці рішення якимось чином брати до уваги. Ну, визнавати, я маю на увазі їх, швидше за все є спроба врегулювати внутрішні відносини. Тобто, якщо спори виникають, є запит на правосуддя завжди. Ось хочеться їх таке квазі-правосуддя, невідомо з якими наслідками в майбутньому. Україна насправді зробила досить багато для того, щоб мешканці окупованих територій могли звертатися до судів на контрольованій території. І навіть в таких категоріях справ, як про встановлення фактів народження, смерті, то українські суди діють доволі швидко в більшості випадків, і там спрощений доступ до правосуддя. Тобто, коли йдеться про встановлення фактів народження, наприклад, можна звернутися до будь-якого суду на українській території, а не до якогось одного. Тобто певні заходи Україна зробила для того, щоб мешканці окупованих територій мали доступ до правосуддя, але ну, що стосується, ну, наприклад, кримінальних справ, то, на жаль, переслідування тих злочинів, які вчинені на окупованій території з боку української сторони, ну, практично неможливо, тому що доступу до доказової бази немає, органи розслідування не мають доступу до цієї території, тому фактично можуть здійснюватися переслідування тільки ну, учасників терористичної діяльності і так далі.
От що мене удивило, в групіровці ДНР функціонування системи апеляційних судів навіть не було предусмотрено. От як відмітив на той момент так називаємий глава Верховного суду, так називаємий ДНР Якубовський, апеляційний порядок розглядання діл у нас відсутствує, його утримання слишком дорогое і слабо себе оправдовує. От так взагалі можна, да, без апеляційної составляющей в судовій системі?
Ну, я вам розповів, що власне там була запровадження спочатку процедура нагляду. Тобто, коли голова вищестоящого суду, ну там фактично один тільки так званий Верховний суд ДНР, міг опротестувати рішення місцевого суду і переглянути це рішення. В ЛНР, насправді, в 2015 році, власне, почали працювати усі місцеві суди, але вищої інстанції щодо них не було. Тільки в 2018 році, фактично в минулому році, було досить так швидко створено там так званий Верховний суд ЛНР, який, власне, і ну, передбачено, що має забезпечувати перегляд тих судових рішень, які вважаються нібито незаконними. Що цікаво, що ось ці інституції, вони, ну, знову ж таки, це лише певна ілюзія правосуддя, немає фактично жодного доступу, немає судових рішень в онлайн, наприклад, щоб мати можливість подивитися, як саме функціонує ця судова система. Немає ось цих відкритих судових процесів, які, ну, до яких звикли демократичні країни.
Тобто, якщо ведеться якийсь учет цих всіх діл, то все в бумажному виді, в якихось архівах і от повністю підконтрольно так називаємим судам.
Так, тобто в відкритому доступі принаймні цієї інформації немає. Дуже мало інформації по так званих судах самопроголошеної ЛНР, трошки більше по ДНР, там є якісь певні статистичні дані, але, на жаль, не більше. Тому насправді ну, якісно дослідити, як саме на практиці функціонує ця система, нам було дуже складно. Єдине, що спілкування з тими, хто пройшов через жорна цієї системи, воно дало ну, деяку інформацію, додаткову цікаву інформацію. Ну, наприклад, якщо говорити там про кримінальні справи, то залучення так званих адвокатів, які там ще залишилися, працюють, воно ну, дає певні додаткові гарантії того, що не будуть застосовані тортури. Тобто до тих обвинувачених, в кого є адвокат, то ну, до них ставлення трохи інакше. Якщо ж такого адвоката немає, то відповідно ну,
все може бути.
Якихось навіть таких схожих до правових гарантій, на жаль, для таких людей немає. Ну і теж було чимало інформації, що для того, щоб вирішити певну справу, то через цих адвокатів можна було владнати ну, шляхом там, передачі певної суми грошей від родичів, якщо йдеться про обвинувачених в кримінальних справах. Тобто корупція, вона працює наповну.
Ну, ви предвосхитили мой вопрос, да, я хотел спросить, стоит ли вообще судиться в таких так называемых судах, доказывать свою правоту, даже если это не политические дела, а какие-то вот гражданские, да, дела или административные дела. Ну, в принципе, трудно об этом судить, да, потому что нет никакой открытой, ну, открытой информации по этому поводу. Роман, а судьи кто? Проанализировали, кто вообще занимается этим так называемым судопроизводством на этих территориях? Что вы о них можете сказать, об этих людях?
Ну, ми були вражені, що 40% цих так званих суддів – це судді з українських судів. Тобто ті, хто там працював, багато з них, ну, більшість з них вже не працює, вони не на посадах в українських судах, хоча дехто з них якимось чудом залишився числитися ще суддею, і навіть Вища кваліфікаційна комісія запрошує їх до кваліфікаційного оцінювання. Ну, звичайно, що вони не з'являються. Дехто з них вийшов у відставку, але став суддею, так званим суддею там. Це досить, ну, така прикра ситуація, коли платники податків українські змушені оплачувати ось цю довічне грошове забезпечення таким суддям, які фактично зрадили службі. Ось, і поки що українське законодавство дає можливість припинити їхню відставку тільки у зв'язку з обвинувальним вироком. Наразі таких обвинувальних вироків немає, хоча відомо, що слідство в таких справах щодо таких суддів проводиться.
Ну, то есть, є якась кваліфікація цих людей, да, то есть, вони з юридичним образованием, мали судебну практику, зараз займаються так званим судопроизводством на територіях групіровок ЛДНР. 0800 300-403, номер прямого ефіра, Viber 066 901 24 34, звоните, задавайте свої вопроси, ми говоримо о том, як устроено так називаємо правосуддя в групіровках ЛДНР. Роман, хотів вас спросити ще об Українському народному трибуналі, так называемым, который весной прошлого года вот широко прокатился по сепаратистским СМИ, показывалось это все дело, там вроде бы было заседание, вроде бы были судьи, вроде бы были свидетели так называемых преступлений вот высших политических должностных лиц Украины. Как вы относитесь к этому процессу? Что это было вообще?
Ну, мені здається, що це було більше шоу, ніж якийсь, ну, реальний, взагалі ми не можемо говорити про якесь судочинство чи правосуддя в такій ситуації, тобто це певна, ну, такий піар-хіт, мабуть, ось окупаційної влади, але який не має нічого спільного з правом.
То есть это было просто шоу своеобразное, хотя было придано какой-то видимости юриспруденции. Роман, еще в вашем отчете отмечается, что есть процедура назначения судей, так называемая, в группировке ДНР, да, то есть как это все должно происходить по делу юридически, но она так и ни разу не была проведена. Почему, как вы думаете, как назначаются эти судьи в этих судах?
Ну, перші судді, які призначалися, вони призначалися за... Ну, фактично, за невідомою процедурою, тобто її фактично не було. Очевидно, що на якихось особистих зв'язках, на знайомствах запрошували, от хочеш бути суддею, давай. І причому навіть самі лідери в лапках ось цих процесів, вони зазначали, що, ну, для нас головним критерієм є благонадіжність, да? Лояльність.
Що це значить?
Лояльність. А вже професійні якості і так далі, вони жодним чином не перевірялися. Тобто, що це були свої люди. І, власне, ми бачимо, як влаштована ця система. Ця система заснована на впливі лідерів ось цих групувань на голів судів, а голови судів мають гарні можливості для того, щоб впливати на так званих суддів.
То есть про благонадежность даже говорилось прямым текстом, да, мы назначаем благонадежных судей.
Так, так. Ті, які лояльні до влади, тобто говорити про якийсь критерій незалежності в цьому випадку практично неможливо. Тобто це мало того, що не можна назвати судом, створеним на підставі закону, ну, в контексті, наприклад, Європейської конвенції з прав людини, так не можна говорити і про будь-які гарантії незалежності суддів, цих суддів, і будь-які інші ознаки. Тобто певна видимість судочинства створюється, але, ну, по факту... Тяжко сказати. Звичайно, що наслідки певні юридичні в межах цієї території вони можуть створювати, але думаю, що за межами цих територій, ну, це фактично
Фикция.
Фикция. Вы еще сравниваете две системы, так называемые судебные, группировок ДНР и ЛНР. Вот в группировке ДНР в основе украинские процессуальные законы, а в группировке ЛНР это такие кальки, о чем вы говорите, с законов Российской Федерации. Как объяснить эту разницу, что вот такая вот разная получается юриспруденческая традиция на этих территориях? Почему, допустим, ЛНР смотрит на Российскую Федерацию, а ДНР больше вот в своем так называемом судопроизводстве опирается на украинские законы? Есть ли тут какая-то логика, какое-то объяснение этому всему, как думаете?
Ну, мабуть, це показує те, що ці угруповання є все-таки різними, і кожен з них може обирати якийсь свій шлях, свою дорогу. Ну, хочу сказати, що ДНР, так звана самопроголошена ДНР, вони були трохи швидшими в процесі створення оцих судових в лапках систем, судової системи, ніж ЛНР. Я вже казав, що в так званій ЛНР Верховний суд, він фактично почав свою роботу тільки ось минулому році. До того були тільки місцеві суди, і то вони фактично розглядали тільки кримінальні справи, тобто ні про яке там цивільне судочинство чи судочинство для там юридичних осіб, підприємств взагалі не йшлося мови. Ось той час, як в самопроголошеній ДНР, ну, ось ці всі види юрисдикції, вони фактично були створені раніше.
Еще вот по поводу этой системы, да, которая выстраивается и продолжает выстраиваться на этих оккупированных территориях, вот в будущем, с вашей точки зрения, что нужно сделать Украине, к каким компромиссам готовиться? Могут ли быть какие-то решения этих судов или эти сами судьи взяты за основу вот этого примирения, признаны украинской стороной? Может быть, даже те самые судьи станут частью украинской судебной системы, или это недопустимо в будущем? С вашей точки зрения. Вот сейчас же нужно искать какие-то точки соприкосновения, и в этом плане тоже, потому что там продолжают выноситься какие-то приговоры, да, решения суда, целый вот пакет документов за это время накопится.
Ви хочете від мене відповідь на питання, на яке ми ще самі не знайшли. Ми лише спробували визначити виклики, а от як реагувати на це має бути дуже... Цих викликів є надто багато. На кожен виклик має бути свій рецепт. Ну, хочу сказати, що, як на мене, Україна мала би бути зацікавленою в тому, щоб зберегти певні відносини там, де особливо відсутній спір. Тобто, якщо, наприклад, ті сторони тих справ, ну, вважають, що спір між ними залагоджено, так, то ці відносини можуть зберегтися. Єдине, що в українському законодавстві має бути чітко визначено на випадок реінтеграції, які саме відносини підтримуються, так, а які обов'язково треба переглядати. Ну, для мене є очевидно, що кримінальні справи вони підлягатимуть обов'язково перегляду, тому що особа може бути визнана лише винуватою лише судом. А ці структури, які там створені, їх не можна назвати судом, тому що ті гарантії, які гарантуються, наприклад, Європейської конвенції, які є в Європейській конвенції з прав людини, там, звичайно, що не дотримуються. Тому Україна не може брати відповідальність, легалізуючи такі рішення, та за в майбутньому за такі рішення. Отже, вони обов'язково мали б підлягати перегляду. Тобто, треба чітко визначити, що доцільно зберегти, щоб, ну, дійсно не створювати нові конфлікти, юридичні, я маю на увазі, конфлікти, а що, ну, необхідно буде обов'язково виправляти.
Роман, а це нормально, що ви через 5 років у України, як у правового государства, нет ответов на ці ще вопроси? Це дійсно настільки сложная проблема, да, що поки не найден этот ключик, не найден этот механізм? Или вот есть проблемы, да, со скоростью принятия таких решений?
Дійсно, ми в багатьох рішеннях досить сильно відстаємо, особливо, якщо, наприклад, подивитися ті рішення, які приймалися, ну, наприклад, під час самої окупації, під час бойових дій, так, суди, українські суди були, ну, власне, виведені з тих територій чи припинили свою діяльність на окупованій території лише на початку осені 2014 року. Тобто якийсь час вони ще там функціонували, в той час як правоохоронні органи всі були виведені, а от суди залишалися. Тому багато рішень насправді є доволі запізнілими, але, на щастя, вони приймаються, і, на щастя, вони, ну, запобігають загостренню багатьох проблем. Ну, декілька прикладів можу навести. Для прикладу, щоб не величезна проблема була те, що багато матеріалів справ були втрачені на окупованих територіях. Тобто розглядати їх далі тут досить складно без їх відновлення. А відновити теж складно, тому що нічого не збереглося. Єдине, що копії судових рішень в електронній системі. То на сьогоднішній день запроваджується електронне правосуддя, яке фактично передбачає, що всі судові справи скануються, і вже цей процес розпочався, тобто це запобігатиме можливості втрати документів, ну, в будь-яких таких ситуаціях. Щодо сценаріїв розвитку подій, то я переконаний, що Україна повинна мати відповідь чи сценарій на будь-яку ситуацію, таку надзвичайну, бо саме через її відсутність в 2014 році, на жаль, велика кількість проблем є і навіть зберігається до цього часу, відгукується не один раз. Тому насправді дуже важливо, щоб ці питання розглядалися на державному рівні. Поки що ми працюємо як громадські організації над цими питаннями, але це безумовно має бути складовою частини державної політики.
Последний вопрос к вам. Как относится вот мировое сообщество к так называемой судебной системе группировок ДНР, ЛНР? Как они характеризуют то, что там происходит, те решения, которые выносят суды?
Ну, фактично, певну оцінку ми можемо побачити у звітах управління Верховного комісара ООН з прав людини, де вони називаються так звані паралельні структури, які не мають нічого спільного з за своїм юридичним значенням з системою, яка забезпечує право на справедливий суд, яка б відповідала міжнародним документам в цій сфері. І, звичайно, що багато дискусій, спорів стосовно цього можуть виникнути, наприклад, в Європейському суді з прав людини щодо статусу юридичного значення діяльності цих органів в лапках.
А чим спорять?
Ну, насправді є багато справ схожих, які стосуються, наприклад, Молдови, Придністров'я. Так? Зазвичай в Європейському суді з прав людини відповідачами у таких справах є одночасно і Молдова, і Росія. Фактично найчастіше Європейський суд з прав людини констатує порушення з боку Росії, оскільки вона здійснює ефективний контроль над ось цими територіями. Фактично, ми в цих питаннях дуже спільні, в цих проблемах, в цих викликах дуже спільні з Молдовою і Придністров'ям, так, з Грузією. Теж схожа ситуація, і я не виключаю, що насправді це спільна тема для того, щоб спільно працювати над її вирішенням, тому що виклики дуже, дуже схожі, практично однакові.
Ну, поки що на окупованих територіях Донецької, Луганської областей ефективного контролю Російської Федерації не признано, наскільки я знаю, от мировими судами, да, ні європейськими судами, ніким.
Наразі в Європейському суді цих питань ще рішень не ухвалено, але, зважаючи на ту практику, яка, наприклад, стосовно Придністров'я, то можна спрогнозувати, яким чином піде Європейський суд з прав людини, але я не хочу це казати, все-таки дочекаємося, коли він це скаже.
Спасибо большое за разговор. Это был Роман Куйбеда, зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ. Говорили мы о том, как устроено так называемое правосудие в группировках ЛДНР. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Мира на Донбассе можно добиться по-разному. Победа в войне – это мир, но и капитуляция – это тоже мир. Но это совершенно разный мир. Это утверждает донецкий блогер Денис Казанский в интервью сайту «Апостроф». По мнению блогера, чтобы сдаться за 3 дня, много ума не надо. Однако тогда Урдло превратится в территорию, которая формально будет закрашена в украинские цвета, при этом там ничего не будет украинского, кроме гривны. Там будет царить хаос, беспредел и легализация незаконных бандформирований. Но есть и другой мир – зачистить территории военным путем, и тогда тоже наступит мир. К примеру, если Украине удастся дожать Россию в дипломатическом противостоянии, то есть вынудить ее в какой-то момент плюнуть и уйти с разоренных районов Донецкой и Луганской областей. При этом, по словам Казанского, важно понимать, что украинский народ не примет капитуляцию, кто бы ее ни подписывал. Если кто-то считает, что таким образом можно добиться мира, то это очень опасное заблуждение. Таким образом, можно только умножить хаос и кровопролитие, утверждает Казанский. За Владимира Зеленского голосуют те, кто устал от Петра Порошенко из-за реформ, и те, кто разочаровался в нем из-за слишком медленного процесса реформирования и надеется на изменение ситуации при новом президенте. Это в интервью газете «Жечь Посполита» утверждает директор Варшавского центра восточных исследований Адам Эберхард. По мнению эксперта, Зеленский подходит всем. Каждый сам создает себе его образ, поскольку сложно сказать, каких взглядов придерживается этот кандидат. Чаще всего актеры ассоциируют с его киногероем. Еще один важный элемент – это столкновение политики с постполитикой. Эберхард утверждает, что впервые за 30-летнюю историю в Украине нет противоборства пророссийского и прозападного лагерей. Эксперт отмечает, что аннексия Крыма и война на Донбассе закрыли эту тему, и Россия потерпела в Украине стратегическое поражение. Это огромная проблема найти что-то нормального качества на сегодняшнем рынке в Луганске. Об этом пишет блогер Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам Кучер, это касается не только продуктов питания, но и предметов первой необходимости, бытовой химии, одежды, обуви, бытовой техники, услуг и прочее. Как отмечает блогер, логику тех, кто завозит в Луганск товар крайне низкого качества, понять можно. Зачем покупать дорого, если с наценкой? В Луганске это вообще никто не купит. Нужно брать дешевый товар, на котором смогут заработать десятки человек – администраторы, грузчики, тачечники, оптовики, продавцы, водители. По словам Кучер, первые 2 года после лета 2014-го люди с изумлением делали открытие, что стиральный порошок может не стирать, шампунь не пенится, моющая имеет консистенцию воды, чай не имеет вкуса, а масло только называется маслом, имея все свойства дешевого маргарина. Подробнее читайте в материале «Продуктовое помешательство. Луганский дневник».
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Можно ли превратить старую советскую библиотеку в современную арт-площадку? Как разрушить стереотип? Тишина должна быть в библиотеке. И создать свободное пространство для всех людей. Луганская областная универсальная научная библиотека, которая переехала из оккупации родного города в Старобельск, славится своей активностью и нестандартным подходом к работе. Во многом благодаря своей команде. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Сергей Летучий, активист, фронтмен группы «Flying Swan» и работник библиотеки.
Какой вы видите современную библиотеку?
Наша команда Луганской областной библиотеки видит формат библиотек, когда это не только книги. Это новое арт-пространство с возможностью обучаться, культурно развиваться.
Существует стереотип, что библиотека – это что-то скучное, неинтересное для молодежи. Если сюда идут, то только за книгами по школьному или студенческому списку.
Библиотека должна быть интересна для всех, для молодежи, для взрослого человека, для человека с инвалидностью. Я считаю, что библиотеки на данный момент актуальны, просто им нужно помочь перейти на этот новый этап. На данный момент образование сейчас, развитие, саморазвитие в тренде, так сказать. Актуально получить место, где молодежь может обучаться, культурно развиваться, реализовывать проекты. Это вот альтернатива хабам. Не только молодежь, взрослые люди. Уже нет понятия пенсионер, да, который сидит на лавочке, там, в узкой теме. Жизнь глобально меняется, и люди не хотят там уже в 65 лет вот так вот проводить время, да. Пожилых людей, с одной стороны, есть вот, возможно, другая система видения, но есть навыки, есть опыт, но им нужно также помочь. Работа с компьютерами, работа в интернете. Библиотека. принципе, это такая свободная площадка для всех людей.
Вы в Харькове будете выступать на форуме с темой «Новая библиотека. Вильный простор для вильных людей». Вот что бы вы посоветовали в первую очередь изменить в библиотеках, которые только начинают меняться и становиться свободными площадками?
Первый шаг – это команда. Без команды ничего не сделаешь. То есть в библиотеке должен быть не только человек, который занимается конкретно книгами. Ряд людей, команда, которая популяризирует библиотеки в городе. Ивент-менеджер, то есть человек, который отвечает за организационные процессы. Дальше SMM-менеджер, который ведет соцсети и так далее. Да? Дизайнер, фотограф, райтер, который будет писать. Вот у нас в библиотеке есть такие люди. Мы называем пресс-центр, да, наш отдел. Должен быть директор, который не будет мешать, а будет помогать, а еще лучше направлять. И у которого такое же видение. Это, наверное, одно из самых важнейших шагов.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Мои коллеги из российской службы «Радио Свобода» спросили у людей на улицах Москвы, хотели бы они президентских выборов, как в Украине.
Ну, на Украине, да, народ он против всех проголосовал, а вон Зеленский вышел из народа. Я думаю, он будет более лоялен к народу.
Конечно, чтобы были все, как говорится, по-честному все, чтобы все было. А не было, вот, чтобы все зря.
Может быть, у них выборы более чуть-чуть, ну, как это называть, легитимные, что ли, чем у нас. Может быть, нет. Ну, мне кажется, что наши, что их особо не отличаются. Ну, кого хотят сверху, того и поставят.
Нет, конечно, не хотел. Потому что на Украине все подтусованное, все не настоящее, и выборы не настоящие, и кандидаты в президенты тоже не настоящие. Лидеры, скажем так, государства. Выбирать не из кого даже.
Но там очень большой выбор кандидатов, чего у нас нет. Есть из кого выбрать. А то у нас Жириновский, Зюганов и Путин. И кто-нибудь всегда идет следующим, ну, ради интереса.
Да, конечно, хотелось бы. В настоящий момент многие граждане России там считают то, что в России не существует честных выборов. И я думаю, что выборы такими, какими они есть, не только в Украине, а в любой другой демократическом государстве, они принесли Россию пользу.
Ты считаешь, что это несерьезно? И тот, и другой кандидат, по-моему, нужды народа никак не осуществит. Ну, в общем-то, печально, но я бы так не хотела.
На Украине, мне кажется, есть сейчас альтернативность и, ну, как некая свобода выбора, да. То есть есть кандидаты, допустим, тот же Зеленский, ну, при поддержке там олигархов, но он набрал большинство, потому что народ на Украине хочет изменений, и Порошенко, наверное, не оправдал доверия. Конкуренция, она всегда рождает как бы движение вперед. Поэтому в любой ситуации нужно как бы к этому стремиться.
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 1991 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Формуються світло і темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне зрозуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше нема кого, вона засинає. Сергій Жадан.
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В прямом ефірі на радіостанціях «Пульс», «Голос Донбасса», громадського вільного радіо, радіо 49-я паралель, радіо «Донбасс Реалії». Сейчас в нашем ефірі випуск новостей от Егора Устинова.
Российские гибридные силы на Донбассе продолжают применять образцы новейшего вооружения российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Согласно анализу найденных на месте обстрелов обломков снарядов, боевики применяют артиллерийские боеприпасы типа «Краснопаль». Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений Вооруженных сил России, а их серийным производством занимается концерн «Калашников», сообщают в штабе ООС. Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Маринка возобновит свою работу завтра, 10 апреля. Об этом также сообщает пресс-служба операции объединенных сил. По данным штаба ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение отменить режим «Красный». Также в пресс-службе отметили, что в случае опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения, реагирование штаба будет быстрое и адекватное. Напомню, что украинская сторона также пытается запустить работу еще одного пункта пересечения линии соприкосновения. Близ поселка Золотое в Луганской области, однако сейчас он работает в одностороннем порядке. Поддерживаемые Россией боевики не пропускают людей на оккупированную территорию через этот пункт. Служба безопасности Украины получила обращение Центра «Миротворец», в котором говорится о финансировании кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская сообщила в комментарии «Радио Свобода». Активисты «Миротворца» заявляют, что получили данные о том, что российские спецслужбы и боевики на Донбассе принимают непосредственное участие в финансировании предвыборной кампании Владимира Зеленского. «Радио Свобода» обратилась в пресс-службу штаба Зеленского за комментарием. 21 апреля, напомню, состоится второй тур выборов президента Украины. Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко могут провести как дебаты в любом месте и формате на средства своих предвыборных фондов, так и в студии Национальной общественной телекомпании Украины за деньги из госбюджета. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. Она отметила, что на сегодняшний день Центризбирком не видит оснований менять свое постановление о проведении дебатов в студии НСТУ в определенный день. Глава НСТУ Зурабл Асания указал, что вещатель ждет кандидатов на официальные дебаты 19 апреля в 20 часов. Напомню, президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского, а также зрителей и журналистов на дебаты на НСК Олимпийский в Киеве 14 апреля. В ответ Владимир Зеленский заявил, что встреча должна пройти 19 апреля. Уровень заболеваемости корью в Украине после нескольких недель падения снова растет, сообщает Министерство здравоохранения. По данным ведомства, с 28 марта больше новых случаев кори зарегистрировано в Тернопольской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Киеве. По данным Минздрава, с начала года корью заболели больше 37 тысяч человек. В министерстве заявляют, что прививки являются единственной надежной защитой от кори. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 10 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 21.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, нас можно слушать в прямом эфире на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-я параллель». Также все выпуски нашей программы можно найти в YouTube на канале «Радио Свобода». Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Завтра в нашей студии Артемий Троицкий, идейный вдохновитель фестиваля «Гоголь Фест». Поговорим о том, каким будет этот фестиваль в этом году в Мариуполе. Вы можете приготовить свои вопросы, пишите нам в социальных сетях. А пока что с вами прощаюсь. До завтра.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Слушали «Донбасс Реалии».